Globus 330. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. პროკურატურამ ძიმე დანაშაულში წაუყენა ბრალი პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსნებს. უკრაინელი სეპარატისტების ლიდერი აცხადებს, რომ 100,000 მებრძოლს გამოიყვანს. კაიროს სასამართლომ ძალაში დატოვა მუსლიმთა საზმოს მხართამჭერთა სიკვდილით დასჯა. პროკურატურამ განზრახმკვლელობის ორგანიზების მტკიცებულებათა გაყალბების და განზრახმკვლელობაში მონაწილეობის მუხლებით ბრალი წაუყენა ეგრეთ წოდებული კორტების საქმეზე კრიმინალური პოლიციის ხელმძღვანელის ყოფილი მოადგილეც, ირაკლი ფირცხალავას და მასთან ერთად დაკავებულ 11 პირს.
ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის მონაწილე კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის სამძებრო სამართლოს უფროსის მოადგილე გიორგი ცააძე წინასწარ შემუშავებული გეგმის თანახმად ირაკლი ფირცხალავას მიერ ორგანიზებული დანაშაულის დაფარვის თითხმილველი მოწმეების განადგურების და წარმატებული ოპერაციის დასრულებაში დარწმუნების მიზნით მიუახლოვდა ზურაბ ვაზაგაშვილის მართვის ქვეშ ყოფ ავტომობილს და თანაქონით ცეცხლსასროლი იარაღიდან მოახდინა საკონტროლო გასროლები სალონის წინა ნაწილში მჯდომი ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის მისამართ
აღნიშნა ბრიფინგზე საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენელმა კოკა კაციდაძემ. ირაკლი ფირცხალავა ხელმძღვანელობდა თბილისში 2006 წლის 2 მაისში ჩატარებულ გახმაურებულ რეიდს, რომლის დროსაც პოლიციის სპეცრაზმისგან გახსნილი ცეცხლის შედეგად რამდენიმე პირი დაიღუპა საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კანონის 3 მუხლით, რომლებიც საშელი სახით და ზომად ითვალისწინებენ სისვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 10-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ლიდერი აცხადებს, რომ აპირებს 100,000 კაცის მობილიზებას მთავრობის ჯარებთან ბრძოლის გასააქტიურებლად ჩაშლილი სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფონზე. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერი ალექსანდრ ზახარჩენკო ამბობს, რომ მებრძოლების გამოძახება 10 დღეში დაიწყება. ზახარჩენკოს განცხადებას ერთი თვით უსწრებდა წინ უკრაინის პარლამენტის მიერ ჯარში 100,000 სამხედროს მასობრივი გაწვევის დამტკიცება 2015 წლისთვის. ეს ნაბიჯი ასევე ითვალისწინებდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურისთვის დაწესებული მაქსიმალური ასაკის გაზრდას 25-დან 27 წლამდე. ბოლო კვირებში გამძაფრდა ბრძოლა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების განმუხტვის იმედი გაქრა მას შემდეგ, რაც 31 იანვარს ჩაიშალა სამშვიდობო მოლაპარაკება. ეგვიპტის სასამართლომ ძალაში დატოვა სასიკვდილო განაჩენი, რომელიც აკრძალული ჯგუფის მუსლიმთა საზმოს 183 მხარდამჭერს აქვს მისჭრილი. სასამართლომ დეკემბერში წინასწარი განაჩენები გამოუტანა 188 განსაშილს მასობრივ პროცესზე, რომელზეც იხილავდნენ 2013 წლის აგვისტოში პოლიციის სადგურზე იერიში შედეგად 11 პოლიციელის მოკვლის საქმეს. იერიში მას შემდეგ მოხდა, რაც სამხედრო ძალებმა ზეწოლა განახორციელეს დემონსტრანტებზე, რომლებიც აპროტესტებდნენ ისლამისტი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის ჩამოგდებას 2013 წლის ივლისში. 2 თებერვალს გამართულ პროცესზე სასამართლომ ერთ-ერთ არასრულწლოვან სიკვდილის დასჯის განაჩენი შეუცვალა 10-წლიანი პატიმრობით, გაამართლა 2 განსაშელი და გააუქმა 2 აწ უკვე გარდაცვლილი განსაშელისთვის საყენებული ბრალდებები. დღეს გამოტანილი ვერდიქტი ექვემდებარება გასაჩივრებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის აზრით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომლებიც ეხებოდა უკრაინის შარშანდელი კრიზისის განმოხტვის თაობაზე, საერთაშორისო შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას ადასტურებს, რომ ვაშინგტონი ზურგს უმაგრებდა უკრაინაში მომხდარ ლავროვის თქმით გადატრიალებას მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ტელეკომპანია CNN-ის მიერ 1 თებერვალს ნაჩვენებ ინტერვიუში ობამამ განაცხადა, რომ მისი აზრით უკრაინაში რუსეთის მხრიდან ჩარევის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ვლადიმირ პუტინისთვის მოულოდნელი ვითარება, ის რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ქვეყანა დატოვა მას შემდეგ, რაც ჩვენ უკრაინაში ძალაუფლების გადაცემის შესახებ შეთანხმება შევიმუშავეთ, თუ განაცხადა ობამა. როგორც შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა რადიო თავისუფლებას 2 თებერვალს უთხრა, ობამას განცხადებები ეხებოდა კრიზისის გადაწყვეტის მიზნით შეერთებული შტატების მიერ გატარებულ მცდელობას 2014 წლის 21 თებერვლის წინ, როცა იანუკოვიჩმა და უკრაინის მაშინდელმა ოპოზიციამ შეთანხმება გააფორმეს. ეს შეთანხმება ითვალისწინებდა ეროვნული ერთიანობის მარტიანობის მთავრობის ფორმირებას და დეკემბრისთვის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას. იანუკოვიჩმა, რომელმაც კიევში მასობრივი აქციები გამოიწვია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმებაზე, უარით ხელისუფლება დატოვა და რუსეთს მიაშურა ამ შეთანხმების გაფორმებიდან მოკლე დროში. პეკინში ვიზიტით მყოფმა ლავროვმა ორთებელ რვალს თქვა, ობამას განცხადებები ადასტურებს, რომ შეერთებული შტატები თავიდანვე იყო ჩართული ანტისამთავრობო გადატრიალებაში, რომელსაც ობამა ნეიტრალურად ხელისუფლების გადაცემას უწოდებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами композитор Александр Журбин. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами кинорежиссер Карен Шахназар. Карен, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи из Нью-Йорка писатель, мой коллега Александр Гиннис. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы будем видеть вас очень хорошо по скайпу. Вот все собрались. Повод для нашей сегодняшней встречи праздничный, премиальный. Александр и Карен получили премию, которая называется «За вклад в развитие российско-американских связей». Они нам отчитаются, как они, каким образом они вкладывают, сколько вкладывают и как часто. И до того, как вот поговорить об этой премии, я все-таки задам всем вопрос, гостям. Когда вы едете в Соединенные Штаты, вы же едете как композитор, как музыкант, как кинорежиссер. Это как бы с политикой же не связано. Но вы чувствуете некую миссию, которую вы при этом дополнительно несете. Вот эту вот нагрузку какую-то смысловую еще несет ваша поездка, помимо того, чтобы показать что-то. Александр.
Ну, вы, наверное, знаете, что я езжу в Америку регулярно. Даже, я бы сказал, с большой такой регулярностью.
Поэтому я с вас начинаю.
Да, 2-3 раза в год я обязательно езжу. У меня там часть моей семьи, там мой сын, там мои внуки, там огромное количество всяких друзей. Поэтому для меня посещение Америки – это никакая не миссия, а просто обычная жизнь. Да? Но действительно, в последнее время... Ну, вот вы правильно сказали, что в Америке как бы этого совершенно нет. Я думаю, вот Саша Генис не даст соврать, что никто там всерьез, там, на улицах, или в самолете, или, я не знаю, в метро, или где-то там мы едем, чтобы кто-то сказал, а вы русские, вот вы там плохие. Да никогда в жизни. И вообще, американцы, у них, насколько я понимаю, ну, русский вопрос занимает там 0,1%. Да? У них есть свои проблемы там с Мексикой.
Сейчас, может, побольше?
Может быть, но да, все же зависит от того, что пишет их СМИ, да, что пишет Нью-Йорк Таймс, что показывают по главным федеральным каналам, как мы бы сейчас говорили, это все. Ну, показывают мало. Я могу засвидетельствовать, что показывают мало, только когда происходит что-нибудь уж очень плохое, что-то взорвали, что-то там, не знаю, такое сенсационное там на Украине или в Крыму, или еще что-то. Но это, конечно, показывают. Но для них это все как происходит, ну, как бы на другой планете. Да, они, в принципе, ну. Ну, как бы шутить неуместно, но спросить у любого американца на улице, где находится Крым и где находится Украина, я уверен, что в 99 случаях они, скорее всего, просто не ответят. Ну, скажут, ну, где-то там в Европе. Для них Европа – это что-то такое далекое и все. Но, на самом деле, ситуация, если уж говорить так, без шуток, а всерьез, то, конечно, ситуация сейчас очень плохая.
И другая.
Другая. Когда мне вручали эту премию, и я сказал, что удивительно, что мы получаем премию за вклад в то, чего не существует. Да? То есть дружба между Америкой и Россией, этого на сегодняшний день вообще нету. И она как бы провалилась куда-то. И такого низкого уровня отношений между Россией и Америкой уже не было, я думаю, много-много лет. Что касается вашего вопроса, возможно ли восстановление, я думаю, только при... После смены нашего режима. Ну, после смены американского режима тоже, возможно, придет после Обамы. Но мы знаем, когда сменится Обама, совершенно точно. Там 6 ноября 2016 года изберут другого президента, и мы точно знаем, что он начнет рулить как-то по-своему. Ну, не очень, может быть, отличается. Если придет Хиллари Клинтон, она, конечно, более еще жесткий политик, чем чем Обама.
Но здесь мы тоже знаем, что в 2024 году Владимир Путин точно сменится, потому что на третий срок ему уже будет нельзя.
Ну, Лена, 24-й год – это еще 10 лет.
Ну, это я как бы шучу.
Но за 10 лет, я не знаю, Карен, собирай, я уже столько не протяну. 10 лет – это огромный срок.
Ну, это мы, давайте мы позже это все-таки обсудим, все эти перспективы. Но я спросила о вас лично. Вы вот сейчас, когда все тяжело и плохо, вы... Дополнительные нагрузки ваши визиты, тем не менее, не несут, потому что американцы все равно не так вовлечены в эти процессы, как Россия. То есть нет смысла.
Но, тем не менее, я добавлю еще одну вещь, которую, я думаю, все поймут. Ну, я, безусловно, в Америке все время пытаюсь что-то делать. Да, какие-то музыкальные проекты, театральные проекты, там, не знаю, что-то связанное там, с кино и так далее. Ну, как-то пытаюсь. Да? Не всегда удачно, иногда что-то получается. Но вот последний там, год... Когда я обращаюсь к кому-то там из продюсеров, говорю, вот знаете, у меня есть такая идея, давайте там все. Они говорят, знаете, давайте сейчас с русскими темами мы подождем. Вот это уже совершенно официально, это уже, так сказать, политика. И вот даже в нашей области, в области культуры, хотя казалось бы, да, вот сейчас мюзикл «Доктор Живаго» должен ставиться на Бродвее. Там его, ну, в общем, уже там вроде ставят. Вроде бы откладывается премьера. Что считают, это сейчас не актуально, ставить про русских.
По вашей музыке?
Не
по дальневосточной вот этой.
И не по дальневосточной. Не, это американский композитор написал такая.
Интересно.
Лесли Саймон.
Же, только что был скандал с Регенсбургом.
Ну да. Нет, это совсем другая история. Они написали мюзикл «Доктор Живаго», но сказали, давайте тоже переждем. Потому что это вызовет ненужность. Ну и то, что происходит в Метрополитен опера, вы знаете, все эти демонстрации против Нетребко, против Гергиева, это существует. Да? Ну, это, честно сказать, не особо-то и американцы. Это, вообще говоря, русские, украинцы, ну и прочие. Да? Сами американцы, по-моему, в этом участвуют довольно мало. Но, может быть, я ошибаюсь.
Понятно. Вот, Саша Генис, я думаю, он нам, поправит. Александр, да, поправит, объяснит. Карен, вы когда приезжали, вы же наносили визиты, как я понимаю, судя по контексту этой премии, вы там были.
Ну, был не так давно.
Да, не так давно. Вы что-то пытаетесь объяснять там? Ну, стараться перетащить на свою сторону. Что-то такое дополнительное, какую-то смысловую нагрузку несет ли ваш визит?
Ну, смотря какой визит. Когда я снимал там «Американскую дочь», я особо смысловой нагрузки.
Вот за нами все время идут кадры «Американской дочери». 95-го года фильм. Мы еще, может быть, к этому вернемся.
Ну, вот в последний раз, там, наверное, она была смысловая нагрузка, потому что там было довольно такое пафосное мероприятие с участием элиты американской в Вашингтоне.
А что это было? А вы скажите, мы же не знаем.
Это был в географическом обществе, которое, как вдруг оказалось, очень важное место в Вашингтоне. Вот, и, значит, там было... такое собрание.
И очень важное место занимает географическое общество, русское географическое общество.
Ну, у нас, видимо, оно вот сейчас восстанавливается, оно действительно важное место. А как я выявил, как я понял, географическое общество, когда там всю историю, там, то есть это такое важное какое-то место. Вот там было такое, какое-то премию мне тоже вручили, там были студенты, общественности американской, там бывший посол Байерли был, вот я с ним сидел за столом, какие-то какая-то дама, которая была советником у Рейгана, в общем, там такое. Ну, то есть, наверное, тут я интервью давал, и мы говорили, конечно, о каких-то вещах таких и политических.
Вы
наверное,
спорили?
Здесь была миссия.
Спорили?
Я бы не сказал, что я спорил, потому что никакой особой полемики. Меня спрашивали, мое мнение я высказывал. Но я могу сказать, что да, действительно, я не вижу там на каком-то бытовом уровне, конечно, какой-то такой, я не вижу антипатии к русским или к россиянам. Ну, на самом деле, ведь и здесь на бытовом уровне нет антипатии.
Есть.
Ну, я не встречал.
Вот я
думаю, объясню, вы знаете, если у нас американец придет в кафе, никто ему не скажет, что
нет,
он американец.
Я имею
не
в виду,
нет, вы знаете, это разница. О вопросах, я думаю, у нас, конечно, ну, я думаю, точно сам, и я видел такие опросы в Америке, где Россия, конечно, сегодня фигурирует как главный противник, соперник, враг.
Да.
И это,
вот
да.
Мы спросим,
а на бытовом уровне никто, собственно, не у нас.
Что считать бытовым уровнем? Быт с политикой уже перемешался. Я что имею в виду? Например, когда русского человека в массе своей, причем так спрашивают, кто виноват в кризисе сегодня? Они говорят, Обама. Если спросить американцев, кто виноват в наших бедах, они тоже скажут Обама, или не скажут Путин. Вот в чем разница.
Я думаю, что многие скажут.
Скажут Путин.
Я думаю, что многие. Ну, слушай, ну нет сомнений, что в Америке это видно. Я читаю англоязычную американскую прессу. Путин является просто... У нас, кстати, такого не допускают в отношении Обамы в прессе, как допускается в американской прессе. Совершенно слов не выбирают. Ну, нет, серьезные газеты. Financial Times, понимаешь, тоже Нью-Йорк Таймс. Там серьезные газеты. И надо сказать, весьма такая, как говорится, персонификация конфликта.
Путин обвинять в неприятностях Америки. Я думаю, вряд ли. Ну как? Здесь-то
граждане.
Я несколько раз сидел за столами, там, со всеми вполне приличными русскими людьми, такими ничего особенного. Ну, люди как люди. Все, и вдруг говорят, вот эту Америку, вот надо их уничтожить. Вот надо.
Но нельзя сказать, что у нас обвиняют Обаму в наших проблемах.
Как же? Вот мы же вам результаты опросов. Мы на улицу выходили из камеры и говорим, почему кризис? Потому что Обама нам все это пристроил. Не потому что санкции, не потому что участвовали там.
Ну, санкции, конечно, они...
Да, но санкции же были...
Обама, это известно.
Но они же были связаны с конкретной... Санкции же были связаны с позицией России. Вот Россия занимает конкретную позицию. Получает за это санкции.
Да, это вопрос уже трактовки. Наша позиция официальная, и, видимо, большинство населения, и моя позиция, кстати. Я считаю, что, так сказать, в этом кризисе, прежде всего, вину несет руководство Соединенных Штатов, и началось это с 90-х годов, когда началась экспансия НАТО на восток, чего, на мой взгляд, не надо было делать. И если бы этого не было, ничего бы этого не произошло. Но я думаю, что сейчас это, конечно, история надолго. Этот кризис
вот
надолго.
Я ровно об этом
говорю, я думаю, что здесь я не согласен с тем, что это можно персонифицировать, кто бы ни пришел. Кстати, я часто говорил, вообще на Западе есть нам довольно превратное мнение, что уйдет Путин и придет кто-нибудь лучше. На самом деле гораздо хуже.
Нет, дело не в лучшем. Я думаю, что персонификация идет совершенно конкретно. Владимира Путина связывают с инициатором истории с Крымом, с Украиной. Он же сказал, даже Песков сказал, это его личное решение. Конечно, персонифицируют. Это личное решение присоединить Крым к России. Личное решение, как его можно не персонифицировать?
Дело
конечно.
Все в том, понимаете, вчера только господин Обама объявил публично о том, что, собственно, Соединенные Штаты приняли участие в переделе власти на Украине. Он это признал. CNN официально. Это новый поворот, я бы сказал.
С какой формулировкой?
Самый простой, да, Соединенные Штаты содействовали передел власти на Украине. Ну, как это?
Он, наверное, как по-другому сказал.
Нет, именно так. Посмотрите CNN, интервью.
Да, я посмотрю, но я думаю, что какая-то...
Интервью, там в садике сидел.
Да, и в каком контексте?
Он, конечно, сказал.
Я просто не знаю, правда, эту фразу.
Ну, как он сказал? Содействовали.
Ну, содействовали.
Я думаю, он все время говорит, что поддерживали.
Поддерживали, да. Рассматривается вопрос буквально сегодня-завтра о передаче Украине летального оружия. Все боятся... Слово «летальное», потому что по-русски это значит «смертельное».
Исход.
Да, смертельное. Летальное значит «смертельное». Вот, они как-то боятся, говорят все время «летальное». Но если до этого дойдет, будет, конечно, плохо, потому что это уже будет война России.
Я думаю, что до этого все-таки не дойдет.
Давайте
я
мы, Александр, послушаем Гениса, потому что уже... Александр, извините, пожалуйста, что мы заговорились, но я все-таки хочу, чтобы вы сказали по этой части нашего разговора, что вы считаете, возможно ли в Америке такое, что граждане на бытовом уровне могут обвинять в своих бедах руководство России, с которой сейчас есть некая конфронтация на уровне, опять же, элит?
Нет. Да, дальше, по-моему, бессмысленно, потому что сама постановка вопроса, мне кажется, прямо скажем, нелепой. Но американцы действительно мало интересуются внешней политикой, когда она не дотрагивает Америку напрямую. И уж точно, смешной вопрос. Я не могу отвечать на такие вопросы. Это выходит за пределы дискуссии. Мне кажется, прежде чем продолжить нашу беседу, следовало бы поздравить кандидатов, лауреатов новой премии. И я хочу это сделать с особой теплотой, потому что я имею прямое отношение к другой премии. Премия, которая предшествовала этой, и которая, хотя и не имеет никакого отношения, но близка. Дело в том, что с 1999 года Гриша Брускин, художник, музыковец Роман Волков и я вручали премию за дружбу и содействие культурной жизни России и Америки. Эта премия просуществовала 15 лет, среди лауреатов было множество важных людей, таких как Барышников, Джеймс Биллингтон, Ирина Прохорова, Вагнер Печмян и многие другие. И вот эта премия, она существовала именно для того, чтобы поддерживать русско-американские отношения. Теперь бывший спонсор нашей премии, господин Лазанский, учредил другую премию. И вот первый лауреат сегодня здесь, в студии «Свободы». Господина Шназарова я не знаю, а Журбина знаю давно, мой старый приятель. Здравствуй, Саша, я рад слышать тебя здесь.
Взаимно. Хоть так мы пообщаемся.
Смыслу, по смыслу эти две премии, это какая-то преемственность сохраняется? По смыслу?
Нет, преемственность не сохраняется никакой, я на этом настаиваю. Более того, господин Лазанского было специально сказано, что никакой преемственности быть не может, потому что наша премия вручалась исключительно независимому жюри, то есть нами тремя. И только мы решали, кто будет лауреатом этой премии при помощи консенсуса. И Лазанский был всего лишь спонсором этой премии. Сейчас он написал, что он был организатором-вдохновителем этой премии, что прямая, как бы сказать, мягкая, ну, неточность, да? Это была наша премия, и мы очень гордимся тем, что, несмотря на очень маленькие деньги, каждый лауреат получал всего лишь $1000, вряд ли для барышникова, скажем, это такая сумма. Но, тем не менее, никто не отказывался, все были горды, потому что все хотели одного. Русско-американская культура – это понятие сложное, но, тем не менее, существующее, потому что патронами нашей премии были такие русско-американские деятели культуры, как Набоков, Бродский, Баланчин. Вот что такое русско-американская культура. И премия была, существовала ради этого. Чем будет заниматься новая премия и как она будет отражать новые реальности русско-американских отношений, мы посмотрим. Я надеюсь, что она поможет вот каким-то новым налаживанием контактов.
Александр, я уточню, подождите, но я только еще одну вещь уточню, потому что я читала пресс-релиз, репортажи об этой премии, и там говорилось, что это только первый этап. Вот сейчас в Москве вручают тем, кто сегодня в Москве, а следующий этап будет в Вашингтоне 25 марта. Там кому будет премия вручаться? Чтобы мы просто понимали, что к чему. Структура.
Нет, потому что к нам уже больше эта премия не имеет отношения. И вот как господин Лазанский решит, так оно и будет. Но главное не путать две премии. Потому что у нас уже есть история, 15-летняя история этой премии. И я хотел бы, чтобы мы были в стороне от других начинаний, чтобы не путать две премии. Потому что я желаю всяческого успеха новой премии, но давайте не путать ее состав.
Да, можно я тут добавлю два слова. Дело в том, что Лазанский, ну, который, к сожалению, здесь отсутствует.
Это президент Российско-американского университета.
Да, университета в Москве. Да? Он вполне четко разделил эти две вещи. Но правда, я скажу для Саши Гильд, я очень уважаю премию «Либерти», которую вручали 15 лет. Там действительно были замечательные лауреаты. И Лазанский на вручении об этом упомянул. И, естественно, имеет право, поскольку это была, ну, не его премия, не им придуманная, но им оплаченная. Так что он, в общем, как бы был спонсором этой премии. Саша Генис с этим не спорит. Вот. Но действительно, это началась совершенно новая премия. Отличие от предыдущей заключается в том, что там будут получать, помимо деятелей культуры, вот как мы с Кареном, там будут получать деятели науки, образования, и чего-то еще, забыл чего.
Ну, по-моему, бизнес.
Ну, да, и бизнес, кстати говоря.
Политические.
Да, то есть те люди, которые работают на русско-американском поле, и все эти люди будут время от времени получать эти премии, и, ну, конечно, она будет развиваться по-другому теперь, эта премия. Теперь нету независимого жюри, которое было из трех замечательных художников, скажем так.
Но, а кто в этом жюри был?
Ну, Брускин, Волков.
И Соломон Волков.
И Генис, да. И Генис, Саша Генис, да. Вот. И, ну что, всему приходит конец, и любой конец означает начало чего-то нового.
А вы-то знаете, кто в Вашингтоне получит 25 марта?
Нет, я думаю, что теперь это все находится в руках Лазанского. Он утверждает, что у него есть какой-то, ну, скажем, клуб советников. То есть, ну, это его тайна, я в это дело не вмешиваюсь. Вот. Но на самом деле я хочу добавить, я уже сказал Карену, там, он сказал мне и, очевидно, Карену, что с того момента, как мы получаем премию, с этого момента мы становимся советниками этой премии, и на будущий год, например, я могу кого-то номинировать. И Карен может кого-то номинировать. Я в области музыки, например, а он в области кино.
Этот принцип мне известен по премии. Ну, чисто журналистка, это премия имени Сахарова. Там, когда человек становится лауреатом этой премии, он потом входит автоматически в состав жюри и тоже принимает участие. Александр Евгеньевич, чтобы мы уже эту структурную, процедурную часть завершили, вы все-таки объясните. Значит, раньше премия не вручалась в двух странах, в Москве и в США, а сейчас она переносится, как бы раздваивается по двум площадкам, правильно?
Я не знаю, как сейчас будет, потому что я не имею
никакого
отношения. Но раньше эта премия вручалась иногда, обычно в Нью-Йорке, причем в самых интересных местах. Карнеги-Холл, например, или в Линкольн-центре. Иногда она вручалась в Вашингтоне. Иногда она несколько раз вручалась в Москве. В частности, мы вручали премию Владимиру Сорокину. Это сама по себе отдельно интересная история. То есть она вручалась в разных местах, но всегда это были люди, которые принимали активное участие в русско-американской жизни, в русско-американской культуре, которую мы называли дефисная культура, культура, состоящая из двух частей. И в том числе такие замечательные американцы, например, как библиотекарь Конгресса Джеймс Биллингтон получил эту премию. Он написал, по-моему, лучшую книгу о России «Икона и топор». Короче говоря, это были люди, которые так или иначе способствовали этой премии и в Москве, и в Нью-Йорке. Ирина Прохорова, например, приезжала специально получать эту премию в Нью-Йорк. Так что, в общем, важно не где, а важно что.
Я был на многих вручениях этой
церемониях,
премии. Церемониях, да. И действительно, несколько раз это было очень эффектно. Например, в Карнеги-холл, когда вручали Лёше Лосеву, помнишь, это было очень трогательно. Он великий поэт, эссеист, к сожалению, уже ушедший из жизни. И был полный Карнеги-холл. И это была очень такая значительная церемония. Но сейчас все по-другому.
Да. И мы начинаем разговор со слушателями, потому что уже звонят. Андрей из Санкт-Петербурга, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте, уважаемые гости. Поздравляю вас с вручением премии. Вот. Значит, ну, прежде всего, хотел бы сказать, что, естественно, я думаю, что инициаторы всех этих проблем между нами, это, естественно, мы. Поскольку американцы, вот сейчас передо мной опрос даже параллельно открыл, они даже на Россию не вспоминают при опросах, как врага или конкурента. У них идет Китай, Саудовская Аравия, а враг Иран. Поэтому в основном, значит, это все из-за политического режима. Как только сменится политический режим, и главное, у нашей мерзопакостной просто средства массовой информации в виде «России-24», «Россия-1» и «Первый канал» перестанут, наконец, сеять вот зло в умах людей по поводу Америки, Запада и так далее, у нас тут же нормальные станут отношения. Этому пример можно привести Мариинский театр, который ездил в конце того года по 30 городам США целый месяц. Все были в восторге, абсолютно там все радовались и благодарили за приезд. Спасибо.
Спасибо, Андрей. Я Карен спрошу Шахназарова. Мы тут иллюстрируем программу «Американской дочерью». Я надеюсь, что все еще раз пересмотрят, так много смотрят за нашими спинами, что пересмотрят фильм. У вас в этом фильме же поразительная совершенно история. У вас американцы добрые, необыкновенно люди широкой души помогают русскому отцу в том, чтобы он эту дочь вывез с территории Америки, ну, как-то воссоединить эту несчастную семью, несчастному отцу, дать возможность общаться с девочкой. Вот у меня вопрос. Сегодня вы такой фильм сняли бы об этих вот американцах широкой души, добрых, помогающих русскому?
Да, конечно, сняла, почему нет?
Но вы же слышите, изменилась ситуация, это политическая.
Ну, понимаете, политическая ситуация, но это же не влияет на конкретно на людей.
Ой, влияет.
Ну, я не знаю.
Ну, вы не из тех, это другое дело, допустим.
Не, ну, я абсолютно вот этого не вижу с точки зрения человеческой бытовой. Вообще это не имеет никакого, на мой взгляд, значение. Просто события, которые происходят, я, кстати, с нашим слушателем все-таки не согласен, я не считаю, что причина это наша. Я считаю, что гораздо более серьезная. Я повторяю, я считаю, что это, в принципе, ошибки руководства и США, и Запада привели к этой ситуации. Но это дискутировать сейчас на эту тему. Но большая часть людей, они вообще не вне политики. Поэтому такой фильм я могу сейчас снять. И в Америке огромное число, так сказать, хороших, добрых людей, так сказать. Но дело все в том, что, к сожалению, это никогда не... Это не является препятствием к конфликтам, к войнам. Понимаете, и во время холодной войны у нас были хорошие люди, там были хорошие люди.
Нет, это является препятствием.
Поэтому, так сказать, есть какие-то вещи, которые происходят, на мой взгляд, за пределами вообще воли.
Есть настрой, понимаете, вот людей же настраивают. Что говорит наш слушатель? Их настраивают сегодня против Америки. Если бы им показывали вот вашу американскую дочь 24 часа в сутки, они бы по-другому отвечали на результаты вот в этих опросах. А когда их наускивают и настраивают, они
же
возбуждают.
Вы знаете, я думаю, вот это, может быть, это и та ошибка, которая в американском истеблишменте присутствует. Вот понимаете, вот все воспринимать так. У нас есть это, и там такая же тенденция. А вот их настраивают. Но люди тоже, у них есть свой взгляд, они видят, что происходит. Они его по-своему оценивают. Так это надо, наверное, принять. принять во внимание, и если это будет принято во внимание, возможно, не допустить дальнейших ошибок. Но если все время говорить о том, что кто-то, злые люди настраивают именно поэтому так, то мы, так сказать, никогда не договоримся, понимаете?
Ну, можно я тут, ну, не то, что возражу Карену, но скажу, что вот, на мой взгляд, происходит. Дело в том, что уровень жизни в России резко идет вниз. И совершенно очевидно, что он и дальше идет вниз. И неизвестно, до какого низа это докатится, но у всех совершенно очевидно стало меньше денег, меньше возможности поехать за границу, купить новый автомобиль и так далее, потому что, ну, курс доллара, сами понимаете, какой. И проблемы в России очень большие. Поэтому, значит, я думаю, что вот этот вот безумный шквал пропаганды по госканалам, который обрушивается на людей, это, ну, как бы способ, ну, защитить, да, сказать, что вот мы здесь ни при чем, у нас все хорошо, а вот эти сволочи, там, европейцы, американцы, они нас давят, и мы остаемся, вот, скоро мы останемся голодными, и все это они виноваты, да. В Америке ничего подобного не происходит, почему? Да потому что у них все хорошо. Посмотрите, у них сейчас ВВП поднялся, доллар очень высоко стоит, они сейчас уже практически сравнялись с евро, то есть для них сейчас поездка в Европу для американцев, раньше было дорого, а сейчас, наоборот, дешево. И много таких проблем. То есть Америка в полном порядке, ей не на что жаловаться. Почему они должны жаловаться на Россию?
То есть, подождите, вы хотите сказать, да, что если завтра им, ну, все бывает, я никому ничего не хочу желать, да, но да, завтра у них, ну, обвал, не дай бог, ну, понятно,
будут
никому не хочу.
Будут искать виноватых,
то,
да.
То они будут искать виноватых, ну, то тогда появится какой-то такой злой герой или страна конкретная, которую они обвинят в своих бедах и объяснят своей аудитории, что это она виновата, что это не наши экономисты эти ошибки наделали, да?
Ну, это нормально, понимаете, когда-то
нет, ну, я просто Рейган
называл Россию Empire Evil, да, то есть как бы империя зла, да, и, так сказать, он это придумал, и он, так сказать, все, и он, в общем, добился того, что это Empire распалось, да, в общем, ну, так сказать, заставив Россию подняться.
Ну, невозможно себе представить, что Рейган мог разрушить такую страну, как, ну, Советский Союз.
Он придумал хитрый ход.
Слушай, ну, невозможно вообще верить.
Вот я
в
тоже
это
не верю.
Горбачев разрушил Рейган. Ну, это так наивно. Я думаю, в этом проблема американского истеблишмента, что он уверовал, что он одержал победу. И отсюда идут все проблемы.
А вы думаете, что... Подождите, ну, а вы это, думаете, что... Подождите.
Во-первых, Советский Союз, на мой взгляд, исчез. Во-первых, по существу. Ну. Это первое. Второе, ну, не Рейган в этом, это сказать. И это целый комплекс очень сложных проблем, которые были, и, так сказать, события огромного масштаба. И, нет, и если бы, собственно, истеблишмент американский не убедился в том, что проиграла войну, а значит, должны платить контрибуцию. Наверное, бы не было этих проблем.
А вы считаете, что в Америке люди, ну вот в широкие народные массы есть, может, они верят, что Америка развалила Советский Союз?
Я, понимаете, в массовом сознании американском. Понимаете, когда я своими глазами читаю, что госпожа Клинтон предлагает ввести медаль за победу над Советским Союзом, понимаете, ну, я в здравом уме это как расценивать? Но это же факт. Это факт. Она предлагала ввести медаль за победу над Советским Союзом.
И кому ее вручать?
Вручать, видимо, героям. Героям это.
Героям чего, да? Героям халатства?
Простите, но это был факт. Частью этого не произошло, но, тем не менее, когда это декларируется, но это говорит о том, что истеблишмент, элита, во всяком случае, верит в то, что она выиграла войну. Но когда ты выигрываешь войну, тебе это, естественно, ты должен вроде бы какие-то дивиденды получить с этого. Вот и происходит это.
Александр Генис, вы, пожалуйста, нам расскажите, что это было. Я первый раз о ней слышу. Что это была за медаль, которую госпожа Клинтон предлагала за победу над Советским Союзом?
Может, тоже не слышал.
А во-вторых, я уже боюсь Александру Генису задавать вопросы, потому что он скажет, что он на такие вопросы глупые не отвечает. Но, тем не менее, все-таки я должна уточнять, действительно ли вы согласны с тем, что если в Америке все будет сваливаться и лететь в тартарары, она найдет кого обвинить в этих бедах, помимо своих замечательных экономистов, главы Центробанка и так далее?
Я не согласен ни с чем из того, что здесь было сказано, кроме того, что в России, конечно, Советский Союз, не Америка погубила Советский Союз, а Советский Союз погубил себя. И это большая победа над коммунизмом, и это победа в холодной войне, которой в этой войне, это единственная война в мире, где одержали победу обе стороны. И Америка, и Россия, которая освободилась от коммунизма своими собственными силами. Народ победил. Вы вспомните 91 год. Вот кто победил коммунистов и, к сожалению, отдал власть отобранную коммунистической партии КГБ. Это трагедия России. Что касается Америки, то я не очень понимаю, о чем идет речь. Если в Америке все плохо, то они винят своего президента. Для этого и существует президент, чтобы его винить, когда бывает плохо. Россия тут ни при чем. И когда Рейган назвал Россию империей зла, то он имел в виду именно это. Это империя зла, которая мешает всему миру, которая угрожает всему миру и которая опасна в первую очередь для своей собственной страны. Все это осталось в силе и сегодня, и это самая большая трагедия. Я не понимаю, каким образом Америка совершила, какие ошибки она совершила. Это Америка вела войска в Крым, это Америка вводит танки в Донбасс. Как-то мне кажется, все это странно. Господин Шахназаров сказал, что Обама признался в том, что это он сверг правительство в Украине. Ничего подобного не было сказано. Он содействуя, тоже ничего не было сказано. Обама сказал, что он горячо приветствует выбор украинского народа, и в этом он единодушен со всем остальным миром, кроме Северной Кореи. Так что я не вижу тут никаких проблем. Дело в том, что Америка всегда хотела одного. Она хотела видеть в России партнера. И если мы вспомним, мы все здесь достаточно старые люди, чтобы помнить, как Америка приветствовала Ельцина, когда он выступал в Конгрессе. Стоя аплодировали конгрессмены Ельцину, когда он сказал, что коммунизм побежден, холодная война окончена, и теперь мы вместе будем строить будущее. Это была эйфория 90-х годов, и я до сих пор со слезами вспоминаю, какая это была, какой это был праздник для американцев и для русских. Вот когда Россия была по-настоящему популярна в Америке. Сегодня этого нет. Никто не видит в России врага. Но все видят врага России, в первую очередь, в путинском режиме, в коррупции, в тех безобразиях, которые творятся в России. И американцы будут, конечно, всегда защищать права человека. Они не могут сделать ничего другого, потому что им не дадут никогда об этом забыть. Не будем забывать, что Америка – это свободная страна, в которой есть свободная пресса, в которой есть гигантское давление на президента, на политиков. И когда они видят, как стреляют в Мариуполе, когда они видят, как сбивают Боинг, никто никогда не простит этому режиму этих преступлений.
Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Мое личное мнение, что простое население Америки, простое население России, они, между ними нет антипатии, нет никакой конфронтации. Вот эти все данные в ЦИОМ, Левады, вот эта обработка СМИ, центральных каналов, там, месье Соловьева, свои передачи, она никак не влияет, особенно на молодежь. Пообщайтесь с молодежью, она абсолютно продвинутая, она все понимает, что происходит на самом деле. Вот. Даже республиканцы в 2000-х годах, у них укрепилось мнение, высказывалось мнение на съездах республиканской партии США, о том, что они даже сожалели о развале Советского Союза, о том, что они не смогли его предотвратить, потому что им в голову не могло прийти, какой будет в настоящее время режим в России и до чего он доведет эту страну. С этот режим, с которым абсолютно невозможно контактировать. Вот. Эти две великие нации, русская, американская, вместо того, чтобы объединиться и вместе отражать вот эти вот реальные угрозы современности, имеется в виду терроризм, амбициозный режим политика Китая, Индии, вот, они ссорятся и почему-то в конфликте между собой. Вот. Надо отдать должное политическому истеблишменту и ястребам США, их СМИ, я считаю, в том, что в своих высказываниях, в своих посылах они четко указывают, что санкции в настоящее время направлены не против российского народа, российских граждан, а против действующего режима, вероломно нарушившего международные нормы.
Спасибо вам огромное. Ваше мнение, знаете, понятно?
Я вот хотел бы... Вот мы получили премию за развитие дружественного...
За вклад
в развитие. Да. И мы действительно в той или иной степени что-то делаем для этого. А вот у нас... Получается, что мы говорим не о том, что может объединить Америку и Россию, а только о том, что может нас разъединить.
Он говорит надо. Вот он сейчас звонит и говорит, надо объединиться.
Ну вот мы вместо культуры мы говорим о политике.
Вместо культуры говорим, например, господин Геннис говорит о Боинге, о том, что он был сбит, хотя до сих пор неизвестно, кто его сбил, и следствие идет. И тем не менее, так сказать, мы должны втягиваться вот в такие разговоры. Понимаете, вот это вот, мне кажется, и есть то, что торпедирует вообще возможности какого-то компромисса.
Нет,
в этих.
Вот
мы должны искать искать. Я думаю, что мы как раз должны искать те возможности, которые бы нас сблизили.
Вот он и сказал только что. Он говорит, вот вся эта конфронтация, вместо того, чтобы конфронтировать по политическим вопросам, нужно бороться с общими угрозами. Только что сказал наш слушатель. Разве он не прав?
Это правильно. Понимаете... Все равно вопрос стоит политический, понимаете? Все равно стоит вопрос.
А как без него?
Не, ну знаете,
а
ну это, ну,
а
ну, это
же,
мы,
а
мы
же
должны
не
тогда, мы, ну слушайте, должны
вот
давайте тогда,
из этих отношений
давайте тогда
можно?
Разговаривать о политической системе США, о демократии
нет,
США.
Нет,
ну, понимаете,
можно
ну мы
ли,
же
хорошо,
не для этого
можно,
собираемся,
да,
чтобы найти какие-то компромиссы.
Но можно ли сегодня вывести из этих отношений российско-американских политику совсем вывести?
Можно. И
вот
нужно.
Это ваш ответ на
нужно,
вопрос.
И нужно Александр выводить из считает, этой связи. Нужно.
Ну, я не думаю, что это можно совсем. Все равно же сказать, знаете, там, давайте вот у человека там, ну, две руки у него отнимем, там, остальное пусть работает. Но это же часть жизни, да, политика. Я
Саша,
не люблю
ну,
заниматься
тогда
политикой.
Как-то ты, если ты сочиняешь музыку, ну, ты... Как
ну, я вне политики в этот момент. А в тот момент,
что?
Когда ее ставят на сцене или в кино, или что, она становится
вот
тоже частью политики.
Вот только что рассказывал про доктора Живаго. Вот, Карен, вот вы услышали историю Александра про доктора Живаго?
Не время,
потому что что-то не так.
Это же в Америке не ставят.
В Америке
не ставят доктора
Живаго. Значит, вмешалась политика все-таки в культурный процесс.
Но они решили, что это стоит очень много денег, там 10 миллионов долларов, чтобы поставить спектакль на Бродвее. Угу. И они решили, ну что же поставить, а люди не пойдут,
да.
А люди придут с протестами.
Да? Вот. Но, значит, они подразумевают, что американцы все-таки настроены антироссийские.
Они политизированы.
Значит, так все-таки.
Значит, не может сейчас такая культура вот совсем игнорировать все эти эти процессы. Она живет в них все равно
я
в этом мире.
Я думаю, что как раз культура должна находить те возможности для взаимного понимания человечества.
Ну, когда такой мощный человек, как Гергиев, да, он, конечно, безусловно, великий дирижер, там и оркестр замечательный, и театр замечательный.
Кстати, это интересно, что ты сказал, что доктор Живаго запретил.
Ну, можно еще не запретить. Но сказали,
тормознули.
Ну, вообще, это любопытно.
Очень интересно. Ну, сказал, я же о чем и говорю.
Значит, Гергиев, он знает, что когда он придет там, в Карнеги-Холл или в Метрополитен-Опер или еще куда-то, значит, будет группа или кучка людей, которые будут кричать ему «долой». Там, и, кстати, антигейская пропаганда тоже сюда входит, он поддержал это очень сильно. И, конечно, все это связано с Крымом, и с Донецком и так далее. Но он это преодолевает, он сильный, мощный человек. Он встает и дирижирует, и как бы искусство побежит. Я только что читал, наверное, Саша Генис тоже читал в «Нью-Йорк Таймс» статью Антонио Томазини, замечательного критика. Он пишет, что вот несмотря ни на что, а Гергиев великий дирижер и великая музыка, и ничего тут не скажешь. Да? Ну, то есть он как бы защищает своим делом буквально. Да?
Мы послушаем два звонка и спросим Александра, что он думает об этом. Геннадий Николаевич из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
Да. Добрый вечер.
Здрасте.
Я вот считаю, что Россия во главе с Путиным просто дербанит Украину.
Ну, спасибо, Геннадий Николаевич. Вот только что. Ну, хорошо. Мы вас выслушали. Николай Павлович из Московской области. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
У меня такое мнение. Во-первых, ведущим, ну, к передаче покачественнее подготовиться. Вот товарищ Шахназаров, по-моему, отрабатывает просто, ну, деньги вложенные.
Так, Николай, все, до свидания. Николай. А мне нужно было как получше подготовиться?
Вы, может быть, платят деньги за эту передачу?
Мне, может быть, нужно было сразу под столом.
Да. Вот я и говорю, видите.
Дорогие, я очень призываю. Я призываю слушателей все-таки быть серьезными. И
все-таки я еще раз подчеркну, прежде чем скажет Денис, я хочу подчеркнуть, что действительно народ сейчас в России настроен очень агрессивно, причем в самой простой такой домашней обстановке, да, и люди, которых я знаю много лет, мы садимся за стол, и начинается. Этот Обама, он нас отравил, он нас хочет удушить, он хочет у нас забрать все. Ну, ребят, ну вы что, с ума сошли? Ну, Обама полно проблем, кроме... Да нет, он только этим занимается, чтобы Россию задушить и так далее. Вот это меня... И как я могу им объяснить, когда об этом Соловьев и Киселев с утра до вечера
говорят? А ты про Лонгфеллоу говори. Вот если бы мы сейчас говорили про Лонгфеллоу, по Марк Твена, про Эдгара
У меня
наверное, не было бы вот
у меня
этого,
к вам есть один личный
вопрос. Про Чехова.
Вот у меня
вот
есть
о
вопрос.
Чем мы должны
вот
разговаривать.
У меня есть вопрос про один американский сериал, но я его отложу, пока нужно послушать всех. Александр Евгеньевич, что вы скажете об этом, вот, об этом вторжении политики в культурную жизнь, когда человек идет на концерт, чтобы дирижировать, его встречают с плакатами, пикетами, и это как бы, ну вот, что вы скажете?
Поддерживаю точку зрения господина Шахназарова о том, что культурные контакты в любой ситуации полезны, абсолютно любой. Потому что культура и война, война ведь это тоже форма культуры. И самые конфликты, конфронтация, они в определенном смысле вызывают еще больше интерес к этой стране. Ну, например, слависты. Как только... У меня есть один знакомый славист, директор славистской школы в Вермонте. Он говорит, что каждый раз, когда Путин открывает рот, у меня 5 новых студентов хотят изучать русский язык, потому что это голос врага, а врага надо знать. Так что это способствует контактам, конечно. И культура сейчас, как ни странно, последний год, самый тяжелый год в русско-американских отношениях, особенно богат русско-культурными, американско-культурными связями, русско-американскими. Много гастролей очень сейчас было за последние там, 12 месяцев. И Большой театр приезжал, и Мариинский, и сейчас вот и Аланта. Короче говоря, существует большой интерес к России. И как это связано с политикой? С политикой все связано. Но я абсолютно убежден в том, что чем больше контактов, тем лучше. При этом я прекрасно понимаю, как сложно быть в этой ситуации людям, которые протестуют против агрессии в Украине. Дело в том, что вот представьте себе ситуацию. Гергиев выступает. Я очень уважаю Гергиева. Все уважают Гергиева. Вы знаете, что это же легендарный режиссер, который однажды дирижировал «Зубочисткой». Он человек экстравагантный, человек очень интересный. И то, что он поддерживает Путина, и то, что он поддерживает державную власть, это, конечно, печально, но это не отменяет его таланта. Однако, представим себе ситуацию. Человек платит огромные деньги за билеты в оперу, скажем. Гергиев дирижирует. В это время прерывается спектакль, и кто-то протестует против политических взглядов Гергиева. А вы уже заплатили $150 за билеты, надели вечерний костюм, и будете вспоминать это вечер всю жизнь. Конечно, это огорчительно. Но с другой стороны, давайте представим себе ситуацию такую. 38-й год, в Нью-Йорке дирижирует любимый дирижер Гитлера. И в зал приходят чехи, которых только что завоевали, и протестуют против этого дирижера. Или 39-й год, да, дирижирует любимый дирижер Гитлера, и приходят поляки дирижируют, или приходят евреи и так далее. Короче говоря, американцы понимают и тех, и других. Эта ситуация сложная, но она не первый раз такая сложная. Я прекрасно помню, как против Спивакова выступали евреи. Это было еще при советской власти, в 70-е, 80-е годы. И около Карнеги-Холл были пикеты. Все это уже было. И, в общем, самое печальное в России – это то, что все повторяется, все ходит по кругу. Россия не развивается, а длится. И это, конечно, ужасно. Но, тем не менее, каждый культурный контакт необычайно важен. И каждый человек, который приезжает, американцы, которые приезжают в Россию, русские, которые приезжают в Америку, они увозят какие-то другие представление в этой стране. Конечно, то, что происходит в России с массовой антиамериканской истерикой, ужасно. У меня есть товарищ, женщина, дама, профессор из Принстона, которая приезжала в Ленинград, встречалась со своей старинной подружкой из консерватории ленинградской, которая пианистка. И она сказала, что она больше не будет играть на пианино, потому что ей нужно беречь пальцы для того, чтобы стрелять из автомата, когда натовцы будут осаждать Ленинград. Вот, представляете, это, говорит, интеллигентная женщина, которая закончила консерваторию. Мне страшно представить себе, что творится, что творит массовая информация, геббельсовская массовая информация с русскими мозгами. Но надо сказать, что если господин Шахназаров, который снимал фильмы в Америке, который был в Америке, и он верит в то, что именно Америка сбросила Януковича, то значит, все-таки не только пропаганде дело.
Верю, да.
Верю.
Верю.
Согласен.
Господин Геннадьевич.
Давайте я задам не политический.
Я бы, да. Я бы все-таки, вот видите, вот опять...
Мы... Втравили вас. Вот втравили, все-таки, да. Вот он все-таки все пытается вас отшить от этого.
Все время втравливаете в какую-то политическую историю. Вроде вот так начали хорошо о том, что, ну, действительно, культура должна быть.
Хорошо, потом, вы ответьте,
потом
а я
Путина сравниваете с Гитлером. Ну, а зачем? Вот это
нет,
зачем
это,
нужно
это не
делать?
Было сравнение,
ну,
с Гитлером. Это была параллель ситуации.
Ну как? Но это ситуация. Можно же выбрать другие примеры, понимаете? Ну и опять мы втягиваемся в политику, в выяснение отношений. Вместо того, чтобы находить какие-то культурные взаимоотношения.
Можно я по культуре спрошу?
Да, культуру.
Это, ну, я не знаю, считают ли сериалы, конечно, культурой. Но это уже как вы решите. Это просто вот у меня личное такое впечатление. Я сейчас смотрю сериал «Американцы». Это сериал американский, который называется «Американцы», который на самом деле о агентах КГБ, москвичи, они не москвичи, там кто-то из Пензы, кто-то еще, они действуют на территории Америки. Это нелегалы.
То есть это построено на настоящих событиях?
Да, 80-х. Я думаю, что это, ну, может быть, какие-то отдаленные. Это действие происходит в 80-е годы. Они действуют там, они уже родили двух детей, они в браке, они не очень любят друг друга, потому что это задание, они рожали людей, детей без любви. Потом они полюбили друг друга по ходу выполнения всех своих заданий. Понимаете, в чем мой вопрос? Я поражаюсь. Вот я смотрю уже второй сезон и поражаюсь, что они делают главными героями врагов, которые не любят Америку, они очень любят свою родину, они бьются за свое КГБ, они патриоты абсолютные Москвы и России. Они уничтожают безжалостно этих врагов. Надо отдать должное американцам. Их ФБР тоже безобразничает и уничтожает без суда и следствия. Но тем не менее... Американцы не боятся сделать героями своего сериала людей, которыми вы... Вот я русская, я не поэтому симпатизирую, что я русская, а потому что вам положено им симпатизировать, даже если вы американец. Вы не можете им не симпатизировать. Вы не можете не желать, чтобы они выжили, чтобы они были счастливы, чтобы все было хорошо с детьми, чтобы их личная жизнь... Понимаете? Почему они не боятся?
Они враги.
Америки, да? Почему они не боятся?
Может,
этого?
Это комедия? Не?
Нет, это не настоящий комедия. Драматический сериал. Это
наверное, авторы хорошие, авторы талантливые. Люди.
А вы что-то похожее вот в нашей действительности можете привести пример, чтобы сделать главным героем врага России, и которому вся аудитория будет сочувствовать?
Надо посмотреть вообще, что это за
сериал. Я посмотрю обязательно. Мы с вами обсуждали.
Вы можете мне поверить, что так они обстоят дела, да.
Мы обсуждали с вами.
Я долго думала, что может быть.
Родина, которая называется Homeland, и сейчас посмотрел весь мир, да. Но все равно там тоже показано, что в руководстве CIA находятся очень разные люди, в том числе очень плохие люди, карьеристы и взяточные, и убийцы даже, и какие-то психи. И главная героиня, она абсолютно псих, конечно, она и играет все время какую-то
такую. Там совсем России нет. Это все-таки
Россия,
они про себя.
Это все арабский мир.
Он же сделал же Оливер Стоун, он весьма американский сериал.
Да, нет, это все-таки они про себя, да. Но когда они про Россию. Про советских, про россиян, вот я, для меня это какая-то совершенно... Я все перебрала в голове, в своей, и только вспомнила адъютанта его превосходительства, симпатичный сериал, где главный герой враг режима, я не знаю, как сказать, учитывая, что это советский все-таки был фильм, и тогда... Ну, вот все, что я вспомнила.
Почему? Я думаю, что у нас
Штирлиц тоже был так.
Нет, это что вы, ничего себе Штирлиц. То есть, короче говоря, сходу вы не вспомнили, аналогии пока нет. Ну, посмотрите тогда. Видите, тогда это была реклама. В таком случае.
Да, хорошо.
Вячеслав из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Все-таки вот отличие в России и США, в частности, в искусстве. И вот причина в чем наших деятелей, которые так яростно поддерживают Путина, мне кажется, в том, что отсутствие независимости. То есть они все сидят на бюджете, даже снимая фильмы, ни один практически фильмов не окупается. Возьмем Михалкова, последний фильм $20 миллионов затраты, 2 миллиона получил от билетов. И те же самые американские режиссеры. Клинт Иствуд тот же самый, да? Тоже с американским снайпером уже набрал $220 миллионов. Поэтому мы и слышим товарища Шахназарова, который так яростно защищает все, что делает Путин.
Вячеслав, ваш вопрос понятен совершенно. Он по адресу, в каком смысле? Ну, по адресу. Потому что, действительно, какова роль бюджетных денег в поддержке или не поддержке властей в российском кинематографе? Вот вопрос.
Конкретно про себя. Я с 89-го года не получал бюджетных средств. Я, между прочим, создал студию с нуля. Без всяких бюджетных средств. Это легко проверяется. Без какой-либо господдержки, которая не только рентабельна, но которая платит огромные налоги. То есть я допускаю, что уважаемый слушатель в той или иной степени, получая какие-то от государства льготы, пусть он ими недоволен, но все равно что-то он получает. Бесплатную медицину. Там есть и те средства, которые я плачу. Понимаете? Так что и все картины, которые я делаю не на бюджетные средства. Поэтому, так сказать, вы понимаете, упреки эти...
Но все равно подтекст такой, что
все кинематографисты, в России разные кинематографисты по-разному работают.
Он сказал, что зависимость больше от власти, потому что зависимость от бюджета.
Бюджетные, я говорю, я не только их не получал никогда, я построил студию, модернизировал ее
и создал
рекламу. рентабельной
ступени. Он же вам
Михалков,
пример приводил.
Ну, не хорошо, но Михалков, допустим, Никита Сергеевич, я не знаю, откуда у него, кстати, так сказать, ну, бюджеты не печатают в газетах, Саша, этого не может быть. Бюджет по его последней картине Никиты не обнаружился.
Он получил, цифру, он получил поддержку Министерства культуры, через Министерство культуры.
Ну, допустим, хорошо, допустим, даже это произошло. Ну, всякое у него. Ну, хорошо. Мы не знаем еще.
Я хочу сказать, поскольку наше время летит к концу, я хочу сказать про Карена Шахназарова, который когда-то снял фильм, один из моих любимых фильмов вообще в жизни, который был очень американский, хотя это про Америку ни слова. Называется «Мы из джаза». Это супер американский фильм, да, потому что там это вот стихия джаза, стихия свободы джаза, как ни у кого у него получилось. Да, и поэтому он в то время явно душой был за Америку.
Я сейчас с огромным уважением отношусь к Америке, но это же не мешает.
А вот ограничение голливудских фильмов в российском прокате вы поддерживаете?
Я никогда этого не
понял. Нет, вот я просто поменьше было американских фильмов.
Никогда. Я просто считаю, что у нас очень мало вообще мирового кино. У нас нету латиноамериканских,
вот
тайванских, индийских, китайских фильмов, но я никогда не стоял
за квоты, за эти
квоты. Я считаю, что у нас палитра кино должна быть гораздо более разнообразной.
Я вот только что слышала такую дискуссию, там Андрей Максимов с Никитой Михалковым как раз по этому поводу говорили, он сказал, что очень огромное, большое засилие голливудского кино, и тоже говорил о том, что мы не знаем иранского, мы не знаем афганского, но ему также объяснили, что это же прокат.
Можно нет, не совсем прокат. Ну, есть тут определенные в нашем прокате перекосы и проблемы, связанные с контролем над сетями и прочим. Поэтому в других странах это контролируется. Ну, во Франции, между прочим, вы увидите в Париже все. И американское кино, и французское, и тайваньское, и какое угодно.
Ну, правда. Но, тем не менее, я хочу сказать, что прокатчики – это бизнесмены.
Ну, запрещать ничего не надо.
Да, и ведь, ну, когда там объявили какой-то новый американский блокбастер, люди идут и покупают билеты. Много билетов, много денег, да. Их что, кто-то заставляет это делать? Неправда. Им просто хочется посмотреть новый американский фильм, где будет играть Том Круз или Джонни Депп.
Тоже не надо передергивать. Но есть определенные... Я тебе объясню, что происходит. Есть просто в сети, могут не пустить. Это так же, как ты приходишь на рынок с твоими помидорами, а их просто не кладут на прилавок.
Ну, да.
Надо попасть на прилавок. А когда сети контролируются,
ты прекрасно знаешь, поэтому... что какой-то русский фильм пытаются выпустить, и выясняется, что зала...
Слушай, наивно думать, сегодня индийское кино бьет весь во всем мире, и в том числе в Америке, между прочим. Индийское кино мощнейший, Болливуд мощнейший. У нас индийского кино вообще исчезло. Причем делают зрительские картины, ориентированные на самого широкого зрителя. Они просто не попадают.
Ну, не знаю.
Почему? Их тоже нет. Проблема.
Почему?
Есть проблема.
Если она гарантированно своя картина соберет, снимет кассу, почему она не попадает?
Ну, потому что бывают ситуации, когда сети закрыты. Ну, все эти закрыты. В этом, кстати, ничего предосудительного нет. Это бизнес. Просто этот бизнес надо сделать более широко доступным. И все. Но я, например, никогда не считал нужным вообще что-то запрещать. Просто надо дать возможность всем играть по равным правилам. Вот.
Да, у нас действительно очень мало времени. Давайте про хорошее все скажем по очереди. Александр Генис. Видите ли вы свет в конце тоннеля в российско-американских отношениях и с чем он связан, на ваш взгляд?
Как у вас сомнения? Дело в том, что я-то жил, еще я помню, холодную войну. И когда я приехал в Америку в 70-е годы, касаясь 70-х годов, ни один человек в мире не верил, что советская власть падет, коммунизм исчезнет, и этот кошмар кончится. Один человек только думал, что это будет. Это Солженицын. Солженицын предвидел, что он умрет в свободной России. И когда пришла перестройка, когда пришел 91-й год, когда расправились с Путчем, то это был великий праздник русского народа. Я считаю, что это самая большая победа России в 20 веке. И как только это произойдет, вы увидите, как изменится отношение к России во всем мире. Я это видел. Я видел, как в 91-м году американцы горячо поддерживали русских.
Карен, вы коротко скажите, оптимистическое.
Оптимистическое. Да. Я верю, что как раз культура это то связующее звено, которое поможет в долгосрочной перспективе, что бы ни происходило, сохранить все равно нормальное отношение.
А Журбин просто подписывается под этим, нет, потому что у вас одна секунда.
Я, кстати, занимаюсь музыкой, а музыка – это интернациональный язык, не нуждающийся в переводе. Я считаю, что музыка спасет меня.
Хорошо, мы завершаем на том, что все будет хорошо.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.